Давайте откроем пятую главу Евангелия от Матфея и продолжим изучение заповеди блаженства. Прочитаем первые 12 стихов. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил и говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Если вы слушали наши предыдущие проповеди, то, конечно же, помните, что это манифест царя. Матфей представляет Иисуса Христа царем, и в этих стихах царь провозглашает свой манифест. Мы уже упоминали, что он имеет двоякий характер. С одной стороны, Господь возвещает о том, как войти в его царство, а с другой, как нужно жить в его царстве. Только нищие духом войдут в него, только кроткие, только алчущие и жаждущие праведности смогут войти в это царство, и, войдя в него, они сохранят такую же нищету духа, сокрушение, кротость, голод и жажду еще большей праведности. И вот мы подходим к пятой характеристике. Стих 7. «Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут». И вновь я хочу напомнить вам, дорогие друзья, чтобы войти в Царство Небесное, вы должны стремиться к милости, а с другой стороны, став гражданином этого царства, вы непременно будете проявлять милость к окружающим. Иными словами, милость присуща наследникам Царства Божьего. Однако религия, с которой встретился Иисус, была поверхностной, неглубокой и чисто формальной. Господь столкнулся с обрядовым иудаизмом, имеющим внешнюю, а не внутреннюю направленность. Иудейские вожди считали свое спасение безусловным и были уверены, что войдут в Царство Небесное. Они полагали, что и в правлении Мессии займут руководящие посты, потому что исповедовали официальную религию. Они были горды, равнодушны, эгоистичны и заботились только о себе. Они считали, что благодаря своим поверхностным делам праведности, несомненно, войдут в категорию избранных. Но внутри их царила пустота. Им-то Господь и сказал: «Снаружи вы кажетесь чистыми и незапятнанными, а внутри полны костей мертвецов». Именно поэтому, когда в 3 главе на сцене появляется Иоанн Креститель, он проповедует то же самое. Стих 7. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния“». То есть у них были внешние проявления, но не было внутреннего порыва к настоящему покаянию. И не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам». То есть не рассчитывайте на то, что ваша внешняя расовая принадлежность спасет вас. «Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас водой, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Иоанн Креститель говорил о суде. Он говорил о страшном огненном суде грядущим на тех, кто не может похвалиться ничем, кроме чисто внешней религии, на тех, кто, исполняя религиозные обряды, забыл о своем внутреннем мире. Они понесут осуждение Божье. Иисус, выступая против такой самоправедной, показной, эгоистичной религии иудейских вождей и подобных им, говорит: «На самом деле, важно лишь то, что в сердце нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие праведности миротворцы». Он не обратил ни малейшего внимания на все те кажущиеся добродетели, которые иудеи так старательно выставляли на показ. Иисус сразу перешел к главному. Он всегда обращает внимание на внутреннюю сущность человека. Дела важны для него, но только в той мере, в какой они отражают внутреннее состояние человека. Плод праведности в сердце человека порождает правильные поступки. Однако существует опасность фальсифицировать добрые дела без настоящего плода. Это и есть законничество. А Христу нужны настоящие дела, основанные на должном отношении к Нему. Иисусу нужны дела, отражающие подлинный характер. Начиная с 6 главы и вплоть до конца 7, в Нагорной проповеди говорится о том, что мы говорим, делаем или думаем. Но главная мысль Нагорной проповеди – это правильный настрой сердца. Мартин Ллойд-Джонс замечательно сказал: «Христианин – это прежде всего характер и лишь затем добрые дела». Быть сыном или дочерью царя, гражданином Небесного Царства – это прежде всего иметь определенный характер, то есть сокрушаться духом, скорбеть о грехе, быть кротким, алкать и жаждать праведности, быть милостивым, иметь чистое сердце, быть миротворцем. Не мы должны контролировать свою христианскую жизнь, а наша христианская жизнь должна управлять нами. А законничество – это не что иное, как наша попытка управлять христианством. Однако истинная духовность проявляется тогда, когда наша христианская сущность управляет нами. Этого и ждет от нас Иисус. Он не хочет, чтобы мы сами контролировали свое поведение. У настоящих христиан не может быть внешнего лоска, обманчивой внешности. Христианство вторгается в самый центр человеческой сущности и полностью владеет нашим сердцем. И затем из сердца оно контролирует наши поступки. Богу никогда не были нужны поверхностные чувства, жертвенная кровь тельцов и козлов. Его никогда не интересовали бесцельные религиозные обряды, если сердце человека не в порядке. Мне вновь вспоминается 5 глава Амоса, где Бог говорит: «Удалите от меня ваши праздники, жертвоприношения и шум песен ваших. Ваши сердца неправы предо мной». Вот о чем непрестанно печется Господь, чтобы прежде всего наши сердца были чисты перед Ним. Теперь вернемся к 5 главе Евангелия от Матфея. Иисус выступил против лицемеров, которые заботились только о внешней стороне вопроса. Он поражает их в Ахиллесову пяту уже в самой первой заповеди блаженства. «Вам нужно стать духовными банкротами. Вам нужно признать, что вы беспомощные нищие, не способные представить Богу ничего хорошего. Ваша единственная надежда – признать безвыходность своего состояния и, скорчившись в темном углу, протягивать руку подобно нищему, который сам для себя ничего не может сделать». После этого он говорит: «Не нужно радоваться и быть довольными своей самоправедностью. Наоборот, плачьте горькими слезами о своей греховности. Не гордитесь тем, что исполнили определенные законы. Вы должны быть кроткими перед святым Богом». Но это еще не все. Вы не только не должны быть самоуверенными в своей праведности, но должны осознать, что погибаете от недостатка праведности. Вам следует алкать и жаждать ее. А теперь позвольте связать все это с 5 заповедью. Первые 4 заповеди блаженства представляли собой чисто внутренние принципы, Они касались только внутреннего состояния и относились к восприятию себя перед Богом. Но пятая заповедь, продолжая характеризовать внутреннее состояние самого человека, затрагивает в то же самое время и других людей. Она говорит как бы о видимом действии первых четырех заповедей. Если мы действительно сокрушаемся духом, как нищие, если мы действительно скорбим, живем в кротости, алкаем и жаждем праведности, то мы станем милостивыми к другим людям. Кто-то справедливо заметил: те, кто в своей духовной нищете признают нужду в милости, начинает оказывать милость другим людям. Те, кто плачет о своих согрешениях, своей скорби, начинает омывать сердца и становится чистым сердцем. Кроткие же – это люди, стремящиеся к миру. А те, кто алкает и жаждет праведности, всегда будут готовы к гонениям за праведность. Теперь вы видите, как первые четыре заповеди соотносятся с последующим. Первые четыре отражают внутреннее состояние, а последующие – его внешнее проявление. Если вы осознаете нищету своего духа и чувствуете себя нищим, вы будете готовы оказать помощь другому, такому же нищему, становясь милостивым. А где плач о грехе, там непременно будет и омытие сердца слезами раскаяния, и вы станете чистым сердцем. Если у вас живет кротость, вы всегда будете миротворцем, потому что кротость стремится к миру. Если вы алкаете и жаждете праведности, то будете готовы и к гонениям за праведность.